было час.
17 часов в Москве. Добрый вечер всем. Это Радио ВОС, официальная интернет-радиостанция Всероссийского общества слепых. И это ток-шоу «Тифлочас», программа о тифлотехнике, о людях, которые ей пользуются, о людях, которые ее разрабатывают. Добрый вечер. У микрофона Елена Колосенцева. Лена, привет.
Здравствуйте, друзья. Сразу по голосу видно, что Олег вернулся из отпуска, такой на подъеме просто.
Олег вернулся из отпуска и просто балдеет от возможности быть в студии и с тобой, Лена, и с нашими радиослушателями, и с нашими гостями, которых мы представим несколько позже, потому что и тема сегодня замечательная, но представить еще кое-кого нужно, причем сейчас.
Ну, конечно, нашего звукорежиссера Анну Пак, нашего контент-редактора Олесю, Софию Синяк.
Олеся в отпуске.
Да, у нас тут лето же в разгаре, заканчивается, правда, уже. Ладно, и наш линейный редактор сегодня, Олег, подскажите, кто?
Игорь Владимирович Роговских.
Угу, ясно.
И сегодня мы говорим о компании ElecGest, о компании, которая всем известна, о компании, которая у всех на слуху, но о компании, которой как-то удается не засвечиваться или так тихонечко засвечиваться, маскируются они. Логосовский плеер, говорят в народе, логосовский кирпич, говорят в народе, эти зеленоградские ребята, говорят в народе. Эти ребята у нас сегодня здесь, в студии Радио ВОС.
Ну что ж, по-моему, до того, как мы их представим, конкретно уже, надо рассказать о новостях за неделю.
И, собственно, это мы и сделаем в нашей рубрике «Тифло-новости».
«Тифло-новости».
И новостей, друзья мои, сегодня немало. Ну, во-первых, компания AI Squared, это американская компания, выпустила очередную версию своей программы увеличения экрана. Программа эта называется Zoom Text, версия 10.1. И вот особенность этой версии, если верить рекламе, если верить демо, которая выложена на сайте компании AI Squared, особенность этой версии заключается в том, что она теперь полностью поддерживает операционную систему Windows 8. Причем поддерживает она ее и в обычном режиме, то есть клавиатурой, мышкой, и в режиме сенсорного экрана все это предусмотрено, сделано и нормальное увеличение шрифтов, чтобы эти шрифты не распадались на точечки, чтобы были мягкие, аккуратные, приятные контуры, приятные линии, то, что называется fun smoothing, и замена цветов, все сделано как положено. И вот если бы года два или три назад прозвучало такое объявление, вышла новая версия, поддерживается новая операционная система и так далее, это была бы сенсация, об этом бы говорили все западные рассылки. Но штука-то в том, что выход 10-й или версии 10.1 программы Zoom Text прошел, если не совсем незаметно, то, по крайней мере, без тех фанфар, к которым мы за последнее время привыкли. И причина этого, в общем-то, ясна. Дело в том, что доля на рынке операционной системы Windows 8, в общем-то, мягко говоря, невелика. Доля на рынке операционной системы Windows 8 на устройствах с сенсорным экраном еще меньше, причем существенно меньше. Так что, конечно, это важное событие, конечно, это достижение, конечно, нужно это отметить, но сам рынок меняется, цены меняются, расстановка игроков на рынке меняется, и то, что раньше было сенсацией, сейчас, ну да, конечно, в Тифло-новость оно попадает, но это не столь, может быть, не столь существенно, не столь громко, не столь шумно, как было несколько лет еще назад. Из российских новостей. Здесь у нас начинается последний этап конкурса «Устройство моей мечты», который проводит компания «Элита Групп». За последний месяц компания «Элита Групп» собирала рассказы от пользователей. Такие литературные наброски, литературные скетчи, рассказики о том, как вот некий незрячий человек использует устройство его мечты. Один день из жизни нового устройства и его владельца.
Вам удалось, Олег, посмотреть?
Я лежал на пляже в отпуске
и читал
рассказы про устройство моей мечты. Потому что я в жюри, потому что как член жюри я должен голосовать.
Достойные там есть?
Да, достойные там есть. В общем, я даже уже знаю, за кого буду голосовать, но дабы не портить жизнь всем остальным.
И продлится голосование до какого числа?
Голосование продлится до 15 сентября. Насколько я знаю, промежуточные итоги или какие-то заявления уже будут сделаны в следующем подкасте компании «Элита Групп» уже в августе. А итоги мы узнаем уже в сентябре. Итоги в трех номинациях. В общем, там все серьезно. Заходите на elitagroup.ru, читайте, голосуйте вот за эти рассказы. Вернемся теперь к зарубежным новостям. Программа BrailleBack – это бесплатная утилита, дающая доступ с брайлевского дисплея к устройствам под управлением операционной системой Android. Вот эта программа обновилась. Обновилась она где-то уже более недели назад. На прошлой неделе мы эту новость дать в эфир не смогли. Существенная часть этого обновления заключается в том, что поддерживаются некоторые новые дисплеи Брайля, в том числе и Focus 14 Blue. Дисплей от Freedom Scientific, чрезвычайно популярный здесь, в России. Значит, тема-то на самом деле вот какая. По уровню брайлевского доступа Android пока уступает системам под управлением, устройством под управлением iOS. Все-таки пока там есть недоделки. Нужно понять, что TalkBack и BrailleBack – это немножко разные вещи. Но в отличие от iOS, где все-таки уже определенный потолок достигнут и развитие замедлилось, развитие доступа под Android идет стремительными темпами. Но вроде бы небольшое обновление программы BrailleBack, но здесь не только поддержки брайлевских дисплеев, здесь и новые горячие клавиши при просмотре веб-страниц, здесь и исправленные ошибки. В общем, это напоминает развитие программы JAWS лет так 10 назад, когда каждый ежегодный релиз был действительно событием. Вот сейчас такое же стремительное развитие происходит под Android. Чтобы скачать обновление, просто зайдите в Google Play, найдите BrailleBack. Если ваше устройство не получает обновление автоматически, вот их можно скачать таким образом. Там есть проблемы с поддержкой русского языка, она, в принципе, реализована не совсем так, как хотелось бы. Можно лучше, я думаю, будет лучше. Развитие там действительно идет. Еще в новостях я предупреждаю, что новостей сегодня много. Компания Sony выпустила SoundForge 11. Это новая версия популярного среди незрячих особенно людей, ну и не только среди незрячих, звукового редактора SoundForge 11. Вышли также обновленные скрипты. Автор их работает под псевдонимом The Snowman. Скрипты, собственно говоря, для этой версии SoundForge. И вышла также обновленная версия от него же, The Snowman, утилиты, которая называется Hotspot Clicker. Это утилита, позволяющая разметить экран и выполнять некие действия с экраном под программу экранного доступа JAWS. Да, кстати, скрипты под SoundForge 11 также написаны из расчета на использование вместе с программой JAWS, то есть это скрипты для последних версий JAWS и новейший SoundForge 11. А вот такая вот еще у нас фишка. И, наконец, новость, которая вроде бы к тифлотехнике не имеет никакого отношения. Лена, что ты делала 21 августа 1991 года?
Не знаю, если честно. Я, наверное, где-то была на даче.
Где-то была на даче.
Мне было всего 4 года, между прочим.
Да, а в тот день провалилась попытка государственного переворота в Российской Федерации, тогда еще в Советском Союзе. Попытка, которую теперь принято называть путчем. И событие это, в общем-то, во многом ускорило намечавшийся уже тогда распад Советского Союза. Так при чем тут, собственно говоря, тифлотехника? На самом деле, этому событию, этому распаду многие из нас, я думаю, могут быть благодарны. По нескольким причинам. Ну, во-первых, компании и люди, которые могли бы оказаться, ну, где-нибудь там в оборонке, то бишь в оборонной промышленности, в космосе, то бишь космической промышленности, после 21 августа, после 25 декабря 1991 года, после развала СССР, некоторые из этих людей, некоторые из этих компаний оказались в тифлотехнике, что для тифлотехники было весьма полезно. Во-вторых, ведь в советское время с тифлотехникой была напряженка. В то время, когда уже на Западе у людей были в личном пользовании дисплеи Брайля, были в личном пользовании компьютеры, в личном пользовании органайзеры. У нас все это только начиналось. Зарубежную тифлотехнику из капиталистических, так называемых, стран покупали за доллары. А долларов у страны было мало. И всякая покупка такой техники была серьезным, большим событием. И вот в то время программа «Тифлочас» не могла бы существовать в принципе. Я понимаю, что занимаю много времени, но все же. У меня тогда, в советские времена, было два европейских тифлотехнических устройства. Первое – это пишущая машинка немецкого, восточно-германского производства. Это все-таки соцстраны. Покупал я это в 81-м году. Сейчас это кажется странным, но членам ВОЗ этот прибор продавали по 40 рублей 15 копеек. Всем остальным по 80 рублей 30 копеек.
Зарплата какая была?
А 150 рублей в месяц. То есть так это получаешь ВОЗовский билет, показываешь его и одну машинку в руки. У меня, правда, было две машинки, потому что один знакомый поделился ВОЗовским билетом и говорит, а мне все равно не надо. Не ВОЗовский, а машинка, конечно. Но это вот ГДР.
Зачем вам две?
А одну в школе, другой дом.
А-а-а.
Это же западный подход. Понятно. Вы что, Лена?
Чтобы не таскать.
Да, конечно. Вот. А вот в 89-м году в Россию, в Советский Союз привезли закупленную за валюту, и это очень серьезно, партию магнитофонов американских, извините, не европейских, американских магнитофонов, General Electric их тогда делала, вместе с американским издательством литературы для слепых, American Printing House for the Blind. И вот эти устройства, во-первых, мог купить только тот, кого утвердили в этом праве, то есть их распределяли. Значит, сколько-то там, 100, я не помню, их этих было приборов, распределяли их в основном в Москве. Я в эту группу ухитрился тогда попасть за привилегию отдать 350 рублей. То есть полторы месячные зарплаты за этот замечательный прибор, стоящий на Западе 0,1 часть месячной зарплаты. Вот за эту привилегию надо было еще побороться.
0,1 их зарплаты или наш?
Их, их. Ну, конечно же, их. Прибор был замечательный, но вся вот эта система распределения, система вот блата, система связи, проникающая во все. Ну, не совсем, конечно, рухнула, но существенно ослабела тогда. Вот вам и связь между путчем 1991 года и тем, что сегодня у нас в руках современные тифлотехнические средства не только отечественного производства. И, наконец, последняя новость. Нельзя мимо этого пройти. Вышло третье издание книжки, которое называется «The World Braille Usage». Значит, что это такое? Это американцы, библиотека Конгресса США, делает уже третий раз попытку собрать в одном авторитетном документе, в одном справочнике все правила по поводу использования брайлевского шрифта во всем мире. Там 137 языков. Там 133, извините, языка, 137 алфавитов, потому что для нескольких языков представлено по два алфавита. И полное описание того, как на этих языках работает система Брайля. Значит, эту книжку можно скачать бесплатно в интернете. Это PDF, к сожалению, недоступная PDF, поскольку там брайлевские символы. Все-таки это в основном для зрячих людей сделано. Но если у вас возникает вопрос, а как правильно писать вот по Брайлю на таком-то языке? Как строится этот алфавит для этого языка? Вот The World Braille Usage как раз книжка для вас. И в наших шоу-ноутсах, в нашем конспекте, на сайте Radio.vos.ru в архиве, а также у наших партнеров tiflo.com.ru в подкастах мы обязательно информацию об этом выложим. Значит, все. Понимаю, что всех утомил, но новостей сегодня много. Лен, переходим к джинглу, как?
Конечно, переходим. Я, кстати, хотела спросить, книжку-то скачать можно бесплатно, да?
Книжку можно скачать совершенно бесплатно, вот в этом PDF.
То есть захочу по Брайлю написать письмо на каком-нибудь языке, чтобы правильно это сделать, скачаю, и все получится, да?
Да, вот для этого, собственно, ее и скачивают.
Прекрасно.
И еще это скачивают для того, чтобы, допустим, готовить брайлевские издания и прочее, для того, чтобы брайлевские программы разрабатывать, для того, чтобы дорабатывать программы распознавания Брайля и прочее. Много кому такая книжка нужна?
Здорово. Ну что ж, ладно, перейдем к джинглу.
Поехали.
Вновь и в мороз шутку Серёг. С вами всегда Радио ВОС.
Тифло-час. У нас нет секретов.
Друзья, мы снова с вами. У микрофона Елена Колосенцева и Олег Шевкун. Программа «Тифло-час», как всегда, приветствует вас в среду. Сегодня у нас два гостя. Это Алексей Варламов, генеральный директор ООО «Лаборатория электроники «Электжест». Алексей, здравствуйте.
Здравствуйте.
И Сергей Пастухов, главный конструктор той же самой компании. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте.
И напомню также нашу контактную информацию. Лен, после 30 минут мы откроем Skype. Это
Да, Skype это radio.voz и наш телефон 8-499-943-3601.
И уже сейчас мы можем читать, работа у нас в имейл.
Да, все нормально.
Имейл по адресу tiflochas@radiovoz.ru. А присылайте, пожалуйста, свои вопросы. Некоторые вопросы мы уже получили. А я вот все хотел расспросить наших гостей про логос, эликджестовские тифлокирпичи, тифлоплееры, которые давно уже крутятся. Как они появились? Что это за приборы?
Олег, вы вот как всегда, все о технике. Давайте сначала о людях поговорим. Пришли два красивых молодых человека. Надо расспросить, что, кто такие. Алексей, Сергей, расскажите, как вы пришли в сферу тифлотехники? Вообще, чем занимались до этого? Я так понимаю, мостик, который сделал Олег до этого, как-то немножко связан.
В новостях. Итак, значит, 1992 год. Сидят четверо студентов в одной из комнат общежития ФАКИ МФТИ.
Так, это первое слово – это не ругательство.
Не-не-не-не-не-не. ФАКИ – это факультет аэрофизики и космических исследований.
Ага.
Сидят и думают, чем заниматься в жизни. Так как у нас специализация была радиоэлектроника, то понятное дело, что жизнь мы планировали связать именно в этом направлении, с этой техникой. И решили мы тогда зарегистрировать свое предприятие вчетвером. Четыре студента. Всегда спрашивают нас, а что же означает «Элекжест»? Всегда. Кто впервые слышит название нашей организации, что же это означает? Давайте я сразу расскажу. Сидели четыре студента.
Так это мы уже слышали.
Да. И думали, как же назвать свою организацию.
Угу. Так, это тифлотехника пищит, извините.
Достали тяжеленную, толстенную книгу под названием «Словарь иностранных слов в русском языке».
Угу. Значит, не компьютером, не загуглили, словарь еще достали. Так.
Напомню, 92-й год.
Ага.
Листали, искали благозвучные названия. Не нашли. Ну, потом мы все-таки подумали, что все-таки с электроникой что-то будет связано. Поэтому, элик уже точно должен быть. Ну, и потом залезли в раздел французских слов. И что там жест, там еще что-то, какие-то синонимы, там много вариантов. И вот решили, что пусть будет «Элекжест». Но мы решили это как рабочую версию. Потом пошли на этом же этаже к одной девушке, студентке, которая занималась астрологией. Она нам с точки зрения нумерологии все это расписала, сказала «Жить будет».
Названием.
Да, да, именно названием. После этого мы через два дня пошли в юридическую компанию и зарегистрировали новое предприятие.
То есть «Элекжест» продавался в 92-м году.
Это было 4 апреля 92-й год.
Хорошо, что не первое.
Так им, наверное, им название 1 апреля в голову пришло, нет, ребят?
За два дня до.
Окей. Почти мой день рождения.
Так, это название было. А чем занимались?
Студенты. Пятый курс.
Нет.
Мы учились.
Зачем мы регистрировали компанию? Чем она должна была заниматься?
Ну, мы уже, так как это был пятый курс, уже было много свободного времени. Лекции необязательные, семинары необязательные. Главное, появиться за четкое там, в нужное время. Ну, соответственно, если есть свободное время, значит, есть желание чем-то заняться.
Так чем, ребята?
Первое, что мы сделали, это мы попытались разработать модуль для цветных телевизоров, улучшающих качество. Было такое. База наша была в Зеленограде, именно техническая база. Соответственно, тут пусть Сережа расскажет, там была наша база, которая занималась именно видеокамерами для космической техники.
А в эту четверку вы оба входили, да?
Да, конечно.
А двое еще, они сейчас в компании или нет?
Сейчас они не с нами, заменили их место. Один ушел, а другой не просто ушел, а ему на замену пришел другой наш студент, тоже вместе учились на одном курсе.
Угу, понятно.
Про базу я попрошу рассказать Сереже.
Сергей Пастухов, ведущий конструктор, правильно?
Да. Ну, в общем-то, как бы специализация наша была микроэлектроника космических аппаратов, и в то время нам становилось все понятнее и понятнее, что это, в общем, не будет у нас как бы работы по этой тематике, будем говорить так откровенно. Соответственно, наши шефы, которые, собственно, занимались нашим обучением и прохождением практики, шестой курс на физтехе – это чисто практика, то есть общение со своими шефами, подготовка к защите диплома. Они говорят, ну, вы, в общем-то, займитесь какой-нибудь темой, организуйте как бы это самое, свою компанию. Прочитали нам какой-то курс, как организовать свой бизнес в текущих условиях.
А у них свои бизнесы были уже у этих людей,
да,
которые на курсе?
Ну, собственно, они занимались тем, что пытались как бы произвести конверсию, внедрить в народное хозяйство, собственно, то, что они умели в результате, будем говорить, разработок для космических отраслей. Допустим, электронные устройства, электронно-оптические устройства типа видеокамера для охраны делалось на одним из наших больших шефов, будем говорить. Соответственно, как бы однажды к нему пришел человек, который был за рубежом, профессор. Этот человек видел аналогичные, как бы, будем говорить...
Речь идет об электронных лупах.
Электронные лупы за рубежом, и предложил сделать вот что-то такое вот подходящее для него, чтобы он мог пользоваться. Он как бы не мог себе позволить зарубежную купить.
Ну, то есть, всё было от заказчика?
Ну, он как бы первый. Заказчик пришел, говорит, сделайте что-нибудь вот полезное, там, чтобы я мог работать. Там, ну, первое было это...
Положил он на стол пачку буклетов иностранной техники. В России это купить было практически невозможно.
Это вот то, о чем я говорил, между прочим, да. То есть...
Ну, и, соответственно, на основе охранной видеокамеры, электроники охранной видеокамеры, которая производилась, замечу, все из отечественных компонентов, что, в общем-то, было достаточно высоким уровнем, будем говорить, техническим на тот момент. Собственно, была сделана первая электронная лупа, даже без подвижного стола, там, будем говорить, с камерой на штативе фактически. Потом,
это как... не был массовый продукт, да?
Нет, это, скажем, это не был массовый продукт. Вот в индивидуальном порядке была изготовлена такая вот электронная лупа, и потом эта вот тема как бы студентам была отдана, чтобы мы сделали более-менее похожее, чтобы что-то на западные образцы. Собственно, как бы первый прототип мы соорудили, поучаствовали в выставке, после этого была какая-то заинтересованность от разных людей, и, в общем-то, появилась... на свет первая партия в количестве 5 штук. Некоторые дожили, по-моему, до текущего дня.
То есть, вы реально их видели? Или вы просто представляете, да, что они дожили?
Мы видели их работающими, что самое удивительное.
Где-нибудь, ну, в глубинке?
Нет, по-моему, в Реакомпе там стояла такая лупа с вентилятором от ДВК, там использовались как бы лампы накаливания в то время для подсветки. В общем, достаточно такой ужасный по нынешним временам продукт, будем говорить. Но, тем не менее, он дожил и работает. Видимо, немалую роль сыграло то, что микросхемы в то время были в золочёных корпусах. Собственно, применялись и для космической техники, и для охранных видеокамер, и, соответственно, для электронных луп.
Вот так вот, от космоса к тифлотехнике. Но работали вы в Зеленограде и до сих пор там? Работать,
ну, да,
правильно?
Собственно, там как бы было базовое предприятие, там мы проходили практику, ну и там же мы организовали свою фирму, и, соответственно, там и осели.
Первое наше помещение, которое занимала наша контора, это было, нам предоставил как раз-таки шеф, он выделил одну из комнат своего многочисленного там помещения, комнату сказал, вот тут посмотрите, тут много хлама, а там реально мы вывезли почти машину мусора, туда сбрасывали все ненужное, и электроники, и ящики, выгребли, расчистили, высушили, поставили столы и начали работать.
Что-то из того, что выгребли, вам пригодилось, или это все мусор был?
Это был только мусор.
Мусор.
Пустую комнату нам не предложили.
Ясно.
И что было дальше? Вот эти 5 первых увеличителей, а потом пошло-поехало?
Ну, так как мы поставили первые 5 электронных луп, у нас уже появились свои деньги, которые мы смогли пустить на дальнейшую разработку. В те годы инструмент был у нас тот, который мы принесли из дома. паяльники, отвертки, пассатижи. Ничего купить мы не могли, у конторы не было денег. Но, тем не менее, нам предоставили работу на время работать на компьютере у шефа. Тогда это было что-то дикое, когда компьютер целый день занят, а начиная со скольки, Сереж, с 10 вечера, по-моему, нам дали возможность. И ночью
286-х
мы...
компьютеры, собственно, подготовка диплома и, собственно, как бы какие-то разработки мы вели на 286-х компьютерах в то время в ночное время.
На одном компьютере ночью вчетвером по очереди.
Вот это да.
Слушайте, я так диплом писал. У нас тоже было несколько студентов. Это был 1993 год. Мы тоже пользовались компьютером по очереди. Ну, просто потому что всем надо. И еще выясняли, типа,
вот
ты больше. А он один. Естественно, он один. Потому что идея персональный компьютер. Вот персональный – это какое-то непонятное слово вообще. Откуда оно такое? Сколько, насколько их надо, настолько он и есть. Вот и все.
Ясно. Мне это не понять.
Ну, первые персональные компьютеры у нас были Синклеры, но они мало к чему были пригодны. Собственно, занимались сборкой в свое время, там в общежитии еще. Мало к чему пригодны были, а 286-й это как-никак уже была машина.
Ну хорошо, и что же было дальше? Все-таки вы оканчиваете вуз, защищаете свои дипломы, начинаете работать. Что вы производили тогда? Разрабатывали, производили?
Мы тогда как раз-таки и начали производить электронные лупы. Мы их поставили на поток. Уже делали не штучно, а десятками.
Собирали сами?
Конечно. Нас четверо. Никаких наемных, что вы. Только все сами своими руками. Чертежи, как сейчас помню, делали на автокаде под ДОСом.
Ого. Так, и дальше. Когда же все-таки прорыв? Когда вот там лаборатории электроники ЭЛЕКЖЭС?
Как вот, раз-таки в 94-м году нас свела судьба с Логосом, тогда он был просто ИПТК Логос, ВОЗ. Ну, сейчас тоже Логос, ВОЗ, только уже одним словом. Угу. Тогда мы пообщались со Степановым Владиславом Сергеевичем. Вот. И, собственно, он увидел в нас потенциал. Ребята, которые способны создавать технику, нужную инвалидам, свел нас со своими технарями, и дальнейшие наши разработки все велись уже совместно. Как совместно? У нас техническая сторона, а у них большой опыт, что нужно инвалидам по зрению.
Увеличитель этот 94-й год. Ваш первый тифлофлешплеер 2008 год. За одну минуту. Между этими годами что было? Или не совсем так?
Не совсем так. Tiflo Flash Player, первая модель, появилась в 2003 году.
Ага, ну хорошо, все вот, равно.
До серии оно дошло в 2007 году, первая серия запустилась в производство. В Tiflo Flash Player. Мы делали еще брайлевские дисплеи, мы делали еще тифломагнитофоны, воспроизводящие тифломагнитофоны с функцией записи. Мы делали устройство для ввода музыкальных символов по Брайлю.
Даже такое было?
Даже такой период был. Мы в свое время русифицировали программу JAWS, вывели Center Joyce на российский рынок тогда. Первая поддержка JAWS как раз-таки нами велась.
Да-да, версия 3.2 и дальше.
Да-да-да.
А вы никогда не пожалели, что выбрали такой путь?
Да, можно же было в космос.
Никогда. В космос мы уже не могли. Нам один из шефов сказал так: ребята, вот у вас первый выпуск такой, когда мы не то что разрешаем вам уйти, да? Мы вам, если есть возможность, если есть куда пойти, идите, практики, то есть мы у вас, это распределение уже как такового не будет. Как раз-таки на нашем году, в 93-м, это опробовали.
Свободное плавание запустили, и вы поплыли. Причем хорошо.
Оставили на всю группу всего, по-моему, 2 места. Пожалуйста, остальные все куда кто хочет. Угу. Держать не будем.
А вот мне интересно, кратко, потому что нам надо уходить на паузу небольшую. Ощущение вот от того, что вы стали работать с незрячими людьми, какое было? Какая-то гордость, что вы занимаетесь социальной и будете заниматься социальной
вот
такой
именно
немножко
работой?
Вот
именно это слово как раз первое, что приходит в голову. Вы знаете, гордость за то, что мы нужны. Мы стали много общаться с этими людьми. мы видели, что действительно они обделены не только физически, но и со стороны зрячих тоже стена непонимания. Мне тоже этого было тоже жутко. И мы видели свою необходимость для них и пытались все сделать для того, чтобы те хотя бы технические устройства, нами создаваемые, какую-то пользу им давали.
Ну что ж, друзья, у вас есть время задать вопрос во второй половине Тифлочаса по телефону 8-499-943-3601, также написать нам на почту tiflochas@radiovoz или позвонить на Skype radio.voz.
А пока мы уходим на небольшой перерыв, буквально одна минута. Оставайтесь с нами.
Вы слушаете Радио ВОЗ.
На востоке всходил месяц, и при его бледном свете Швейк зашагал на восток, повторяя про себя: «Не может этого быть, чтобы я не попал в Будиёвице».
«Не может этого быть, чтобы вы не слыхали историю бравого солдата Швейка», говорим мы, сотрудники Радио ВОЗ. Впрочем, еще не все потеряно, потому что теперь у вас есть возможность услышать бессмертный роман Ярослава Гашека «Похождение бравого солдата Швейка» в блестящем исполнении Алексея Кортнева и Алексея Богдасарова. Слушайте по четвергам в 0:10, 6:10, 12:10 и 18:10 только на Радио ВОЗ.
Тифло-час. Все средства связи включены. Мы слушаем вас.
Прямой эфир продолжается. Программа «Тифло-час». У микрофона Елена Колосенцева и Олег Шевкун. Сегодня у нас в гостях Алексей Варламов и Сергей Пастухов. Оба сотрудники лаборатории электроники «Элекжест». Так, о чем говорим дальше-то?
Да я думаю, что все-таки о том, что вы принесли с собой. Вот у вас такая коробочка, которую по-разному называют, про которую я хотел, чтобы мы заговорили. А вообще говоря, нет. Подождите, к коробочке мы еще перейдем. Вы знаете, есть одна сфера вашей работы, которая меня лично очень интересует. И сначала все-таки давайте об этом. Вы ведь занимаетесь программой по распознаванию брайлевского текста. Что это такое? Что она делает? Кто ваши клиенты? Когда и почему вы стали этим заниматься?
Ну, впервые мы этим занялись, если не ошибаюсь. Сереж, в каком году?
Ну, это даже трудно вспомнить. Ну, вообще говоря, занятия, собственно, Брайлем у нас начались с брайлевских дисплеев. То есть мы изготавливали брайлевские дисплеи. Потом по этой же теме мы как бы заинтересовались там, собственно, разработкой программ для автоматизации ввода музыкального Брайля. Собственно, там специализированная клавиатура, специализированное ПО, и человек с помощью неких мнемонических символов эта программа позволяла ввести музыкальный Брайль. Это, будем говорить, достаточно сложная область, в ней очень мало экспертов. У нас человек разобрался с этим, и как бы была сделана такая программа. После этого мы как бы начали интересоваться.
А человек был этот зрячий?
Нет, у нас Вадим Александрович Бахметьев, первый директор нашей организации, собственно, зрячий человек, разобрался, собственно, по книжкам, как это все делается, общался там с незрячими пользователями. Для того, чтобы выяснить все правила записи, работали мы в сотрудничестве с голландской библиотекой. В общем, большие знания он приобрел в этом вопросе и меня консультировал как программиста, собственно, этой программы.
И сейчас у вас система распознавания Брайля, которая делает что? Могу я, например, взять старый какой-то текст, старую книгу двустороннюю и распознавать вот то, что там написано?
Ну, у нас есть две программы. Одна, будем говорить, более широкого применения. Односторонний Брайль распознавать позволяет. Она, так скажем, для широкого круга пользователей. А вторая программа работает. И первая, собственно, работает с обычным сканером оптическим, а вторая работает со специализированным сканером узконаправленного применения именно для двухстороннего Брайля, который скопился, собственно, в архивах библиотек. Соответственно, как бы используется специализированный сканер, который с помощью засветки под двумя разными углами обеспечивает распознавание изображений оптическим методом, собственно. И с коррекцию, ну, аналогично Find Reader, коррекцию ошибок при распознавании. То есть человеку показывают места неуверенного распознавания, и он, собственно, может скорректировать эти места.
И тут я должен кое-что объяснить. Дело в том, что в зарубежных библиотеках для слепых был опыт, которого в России либо не было вообще, либо было очень мало. За границей на протяжении 150 лет были добровольцы, которые переписывали в единственном экземпляре для библиотек брайлевские книги. То есть они переписывали книги по Брайлю. И дожил этот опыт аж до 80-х, может быть, до начала 90-х годов уже 20 века. И вот возьмите, допустим, голландские библиотеки в Нидерландах, возьмите немецкие библиотеки, возьмите французские библиотеки. Во всех этих организациях скопилось огромное количество таких книг, которые зачастую существуют в единственном экземпляре. Там ценнейшие вещи, причем в некоторых библиотеках много нот. Это брайлевские ноты. И все это приходит в негодность. И надо это все как-то приводить, переводить в цифру. И вот, насколько я понимаю, здесь на помощь зарубежным библиотекам пришла именно российская компания, не так ли?
Да.
А неужели у них там на Западе нет подобного?
Ну, были программы автоматизированного полностью распознавания. Вот что получилось, то получилось. Возьмите и пользуйтесь. У нас, собственно, человек контролирует процесс распознавания, показывает программы ему по местах, где неуверенно распознает программу. Он должен их проконтролировать как бы визуально и, может быть, тактильно, чтобы исправить эти
началось
точки неуверенно.
На самом деле, немножко не так. Дело в том, что за границей такие вещи сканировались ручками и набивались на компьютере.
Да, конечно.
Да, вот. Соответственно, к нам прислали одну коробочку тогда из Нидерландов с такой брайлевской литературой, совершенно разного качества книги. И мы попытались автоматизировать этот процесс. Мы начали с того, что взяли обычный планшетный сканер и распознали эти книги, посмотрели, что можно сделать для того, чтобы не ручками это читать, а именно автоматизировать. И тогда была создана первая наша программка, которая не имела нормального интерфейса, она чисто технологическая, для того, чтобы можно было автоматизировать, увидеть глазами зрячего то, что напечатано по Брайлю.
Мы на минутку прервемся. У нас есть звонок от слушательницы по скайпу. С нами Татьяна. Слушатель всегда имеет приоритет здесь, в Тифлочасе. Татьяна, добрый вечер.
Добрый вечер.
Татьяна, вы из какого города?
Я из Харькова.
Из Харькова.
Да. Я являюсь счастливым пользователем LG-стовского брайлевского дисплея.
Возвращают нас с вами к разговору о дисплеях, друзья мои. Да, Татьяна, слушаем вас.
Который работает, который вот старенький называет, ну, может быть, для меня он самый лучший, а для LG-ста, наверное, уже старенький. Это дисплей USB-40, работающий с 10-м Джозом. И я хочу узнать, будет ли разрабатываться поддержка этого дисплея новым, в общем, связь этого дисплея с новыми версиями JAWS и NVIDIA?
Спасибо, Татьяна. И об этом спрашивает нас также Андрей Поликанин из Черкас, об этом спрашивает Эльвира Абсалямова из города Иркутска. Вопрос один и тот же. Пожалуйста.
Ну, это вообще отдельная тема, конечно. Брайлевский дисплей наш и программа JAWS. Дело в том, что Freedom Scientific выпустила 10-ю версию программы JAWS, в которой внесли изменения.
Общение... Вы говорите 11-ю. Да. В 11-й внесли изменения, да, которые, собственно, воспрепятствовали там работе некоторых драйверов старых для старых типов дисплеев.
При этом улучшений никаких не было, лишь заблокирована возможность работы под новыми версиями программы JAWS старых брайлевских дисплеев. Это сделано для того, чтобы все покупали новые брайлевские дисплеи от Freedom Scientific.
Или, возможно, также для компании подписать договор с компанией Freedom Scientific и сертифицировать драйвер. Это, конечно, стоит денег, но многие компании поступили именно так. Почему вы не пошли по этому пути?
Ну, вообще говоря, таким образом компания Freedom Scientific получила, будем говорить, конкурентное преимущество на рынке брайлевских дисплеев за счет своего, будем говорить, почти монопольного положения на рынке устройств, вернее, на рынке программ доступа для Windows.
Значит, сейчас к вам обращаются пользователи и говорят: вот я хочу использовать современную программу экранного доступа с вашим дисплеем.
Обычно что вы можете мы ответить? Такие вопросы решаем в индивидуальном порядке, и, собственно, как бы для 32-разрядной HX-джоусов практически под любой дисплей, который выпускался нами, мы сможем изготовить брайлер.
На данный момент мы производим брайлевские дисплеи и комплектуем их текущей версией программы NVDA. Мы всем рекомендуем пользоваться. Это бесплатный продукт, очень динамично развивающийся проект. Сейчас есть бесплатные синтезаторы речи, которые очень уже достойны.
Спасибо. Согласны, не согласны, неважно. Да? Спасибо, что вы ответили на этот вопрос.
Ну, нам, да. Вообще говоря, хотелось бы добавить, что вот старых дисплеев практически там не было обращений по новым версиям JAWS. Желательно позвонить нам в компанию, попросить, собственно, как бы объяснить ситуацию, с какой версией Windows и JAWS хотелось бы работать. Иногда неработоспособность как бы старых дисплеев, ну, многие дожили, а некоторые не дожили, наверное, до текущего момента эти дисплеи. Как бы если дожили дисплеи в достаточном количестве, то, конечно, мы поддержку обеспечим.
Тем временем к нам пришло письмо с таким пожеланием и словами благодарности. «Здравствуйте, Радио ВОЗ», пишет Александр. «Хочу поблагодарить создателей Tiflplayer ElecGest. Это по-настоящему крутой аппарат. И то, что в последней версии появилось чтение TXT, это очень круто. Конечно, синтез пока не совершенен, но это лучше, чем у чудаков из Круст. Только жаль, что в последней версии убрали разъем для антенны. Радио в регионах теперь не послушать. С уважением, Александр Прыхненко».
Ответ ваш, пожалуйста.
Вот по поводу разъема антенного. Очень интересный вопрос. Дело все в том, что, к сожалению, на данный момент распределение тифлотехники у нас в Российской Федерации поставлено не совсем для инвалида. Есть некое техническое задание, которому должны удовлетворять изделия. Формально или неформально, это уже не имеет никакого значения. Выигрывает конкурс тот, кто предложит меньшую цену. Соответственно, не имеет смысла, то есть, производителям тифлотехники улучшать свое устройство, добавлять такое, к примеру, антенное гнездо, которое вроде как и полезно, нужно инвалидам, но в техническом задании этого нету. Поэтому производителям неинтересно улучшать свое устройство. Это наша общая беда. Беда и производителей, и беда пользователей.
Друзья, а кто пишет техзадание? И когда оно было написано?
Скажу, первое техническое задание, которое пошло по регионам, оно было сформировано в Центральном управлении Фонда социального страхования в Москве, когда сидели три тогда производителя, это тифлофлешплеера, каждый со своим устройством, и у каждого список технических характеристик. Руководство, посмотрев на эти три списка, выбрало то, что одинаковое, чтобы все три устройства подходили к техническому заданию. Все, таким образом было сформировано техническое задание. Если у кого-то что-то было лучше, к примеру, наш аппарат 200 часов работает на средней громкости от одного комплекта батареек.
Но нельзя было
этого написать. Нельзя было этого написать, потому что это только уникальное устройство. Если в нашем устройстве динамик 10 сантиметров, хороший качественный звук, громко, наверняка все знают, это нельзя было прописать, что большой динамик нужен в тифлофлешплеере. К сожалению, сейчас техническое задание такое, чтобы все устройства подходили.
Устройства вот этих трех производителей.
На данный момент, да. Но, тем не менее, развитие, конечно, есть. Уже появились радиоприемники в плеере, появился диктофон, появился синтез речи.
А у нас звонок от Андрея Поликанина по скайпу. Андрей, добрый день.
Андрей, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый день. Так, что-то я себя слышу, сори. Ага, вот, все хорошо. Слышно меня, да?
Да, да, слышно. Ваш вопрос.
Извините, пожалуйста. Значит, по поводу драйверов для брайлевских дисплеев под JAWS 11 и выше. На самом деле, немножко дезинформировали, как мне показалось, сотрудники компании LeakJust. В то время была инициатива, которая называлась, Олег, поправишь меня, может быть, Braille Driver Signing, по-моему, как-то так называлось.
Да, совершенно верно.
Сертификация, да, драйвера брайлевских дисплеев. Компания Freedom Scientific. Я лично общался, тогда у меня был LeakJust-овский дисплей, собственно говоря. Я лично общался с представителями компании Freedom Scientific, с топ-менеджерами в частности. Они сказали, что они рассылали по всем компаниям-производителям брайлевских дисплеев, которые поддерживаются JAWS, эту инициативу, соответствующий пакет документов. Почему-то Handytech компания представлена, Elva компания представлена, Pappenmeier компания представлена, Baum даже, если не ошибаюсь, эти прямые конкуренты Freedom, представлена. LeakJust мне на этот вопрос не ответил. Ну вот как-то так, сори за резкость.
У вас есть дисплей фирмы LeakJust?
На данный момент у меня его нет, потому что мне нужно пользоваться JAWS-ами более новых версий. Я его, просто говоря, отдал.
Ну, вообще говоря, для дисплеев, которые были выпущены после того, как эта инициатива была введена, будем говорить, фирмой Freedom Scientific, у нас есть драйвера. Для тех, которые были выпущены ранее, ну, как бы мы можем индивидуально этот вопрос решить с каждым пользователем, если есть наш дисплей.
Значит, тут все-таки нужно поставить...
Нет, на самом деле, да. Нет. Да, я скажу, почему мы не сертифицировали свои брайлевские дисплеи, то есть драйвера к нашим дисплеям. Дело все в том, что мы все-таки коммерческое предприятие. Та сумма, которую запросил Freedom Scientific, она для нас показалась неподъемной вообще. Дело в том, что у нас производство и продажи брайлевских дисплеев не такие большие, как у буржуйских конкурентов и коллег, так скажем. Поэтому мы себе не позволили такую сумму заплатить, потому что именно эта сумма была привязана к одному подписыванию драйвера, но при этом никакого учета количество дисплеев не шло. Поэтому мы решили нецелесообразно для наших брайлевских дисплеев подписывать драйвера.
Иными словами, Freedom Scientific говорит, вот пакет документов, вот материалы, а вы заплатите определенную сумму, и тогда ваши дисплеи будут совместимы с новыми версиями JAWS. Вы посмотрели на эту сумму и говорите, нам овчинка выделки не стоит.
Ну, как-то так, но на самом деле первое впечатление было, конечно, весь мир обиделся в тот момент наверняка на Freedom Scientific, потому что они, имея монополию на скринридеры практически, они ввели в одностороннем порядке еще и дополнительные сборы с производителем брайлевских дисплеев. Угу. Корректно ли это?
Еще один звонок от Ольги из Москвы. Ольга, добрый вечер, добро пожаловать в Тифлочас.
Добрый вечер.
Добрый.
Вопрос конструктору LeakJust по тифлоплеш-плеерам. В свое время была модель LeakJust-овского плеера, приемника, который мог ловить радиовод. В новых вот этих вот моделях тифлоплеш-плеерах это возможно реализовать?
Подождите, ловить радио...
радиовоз принимала.
Ловить радиовоз он никак не мог, ведь это же должно быть интернет-радио. Может быть, это логос, радиологос? А вы понимаете, о чем я говорю?
Радиологос идет, и, собственно, фирма LeakJust был разработан и выпускался одно время радиоприемник, а не тифлофлешплеер, который позволял ловить, собственно, обычную КВ-радиостанцию и, собственно, радиологос. Тифлофлешплееров таких в природе не было никогда. Но я думаю, что это как бы не перспективная достаточно тема, потому что в ближайшее время при переходе на цифровое телевидение, это буквально несколько лет вопрос, придется, собственно, прикрыть этот дополнительный канал и организовывать вещание через интернет. А новые версии тифлофлешплеера у нас будут с поддержкой интернета и, соответственно, всех радиостанций, в том числе для слепых, которые вещают через интернет.
Если кто-то хочет слушать именно FM-радио Logos VOS, могут обратиться в компанию Tiflo. Они у нас продают, у них есть в продаже наши Tiflo-радиоприемники, обычные FM-радиоприемники с декодером волны Logos VOS.
Угу. А еще один звонок по скайпу от Олега из Ростова-на-Дону. Олег, добрый
вечер.
Олег,
здравствуйте.
Добрый день. Добрый день, Олег, добрый день, Елена, Сергей и Алексей. У меня будет к вам два вопроса. Ну вот, один это будет, в общем, технический вопрос по последнему теплофлешплееру от Electgest. Второй будет вопрос немножко провокационный, да, для гостей ваших. Но хотелось бы, чтобы вы ответили на оба вопроса. Значит, вопрос первый. Значит, я стал обладателем последней версии плеера, ну, по ЭПР от Electgest, и, в общем-то, возникли технические проблемы с ним. То есть при работе от сети он просто перестал работать. То есть лампочка не горит, и никакого, скажем так, ну, полная тишина. Ну вот, но от батареек он работает. У меня вопрос к вам, как я могу в Ростове-на-Дону эту ситуацию исправить? То есть есть ли технический сервис, и является ли мой случай, так скажем, вот... Ну, страховым, или как это правильно, да, сказать? Как,
я могу уже отвечать.
Ремонт или, в общем, сдать его в сервисный центр.
Вы сможете отвечать, но я бы хотел дополнить вопрос, по крайней мере, первую его часть. Вообще есть жалобы на то, что до Electgest трудно дописаться, дозвониться. Ну, конкретно дописаться. То есть люди пишут письма, вы не отвечаете. Действительно ли это так? И вот обязательно человеку нужно звонить сюда или писать на Радио ВОС для того, чтобы связаться с Electgest. Ну и, соответственно, тот вопрос, о котором говорил Олег. Олег, у вас еще был какой-то вопрос ведь?
Да, и второй вопрос, как я сказал, будет немножко провокационным, но я думаю, что это очень многих интересует. Я хотел бы задать вопрос вот Алексею Сергею. Как вы относитесь к тому, что если по ИПР вместо ваших плееров, к примеру, будут выдавать плееры Blackstock, которые обладают, я думаю, это, скажем так, очевидно для всех, более большим функционалом, качеством и т.д. и т.п., да? И как это отразится на вашей компании, на ее финансовом состоянии? Вот, то есть вот это вот меня интересует, и, скажем так, если существует более совершенный прибор для незрячих, то кто, возможно, лоббирует интересы в вашей компании, да, в распределении данных тифлоустройств на высшем уровне, и так ли это?
Ну что ж, хороший вопрос, спасибо, Олег.
Да, очень интересный вопрос. Итак, на первый вопрос сразу отвечу. Я очень удивлен, что нам нельзя дозвониться и к нам нельзя дописаться. Наш телефон, если кому нужно, запишите. Код города 499-731-2709. Он есть у нас на сайте. На сайте же есть наш электронный адрес info@electgest.ru. Пожалуйста, в каждом паспорте изделия написано поддержка support@electgest.ru. Я лично контролирую ответы на все поступающие вопросы. Я удивлен.
Ну, а вот письмо, то, что
так,
он просил поддержки.
Сразу скажу, и так, по поводу ремонта. Мы всегда ремонтируем наши изделия бесплатно, даже в том случае, если прошел гарантийный срок. Если можно отремонтировать, мы его обязательно отремонтируем. Если нет возможности отремонтировать и прошел гарантийный срок, мы так и объявим. Ремонту не подлежит. Но в случае, если есть возможность отремонтировать, мы всегда ремонтируем. Пожалуйста, обращайтесь. Ремонтируем мы у себя на производстве. Отправлять нужно Почтой России секограммой, это бесплатное отправление бандероли для слепых, на адрес, который указан в паспорте изделия. Это по поводу первого вопроса. По поводу второго вопроса. Дело все в том, что это, наверное, не секрет. 80% инвалидов по зрению, нуждающихся в нашей технике, это люди пожилого возраста. Далеко не все бабушки и дедушки справятся с тифлофлешплеером того же Blackstock или Milestone. Там кнопки поменьше, и слушать нужно обязательно в наушниках, потому что звук там слабенький, честно скажем. Наше устройство разрабатывалось для массового производства и для поставок инвалидам по зрению. Наше устройство отличается большим динамиком. Это означает качественный и громкий звук. Качественный и громкий звук.
Угу. То есть мы с Анатолием Попко на самом деле нетипичные пользователи. Потому что я вот сижу и думаю, вот этой фишки мне не хватает, вот этой фишки нет. А в общем 80% наших пользователей на нас с Анатолием не похожи.
Ну, какие-то фишки, наверное, есть все-таки в нашем плеере, которых нет ни у кого. Например, FB2 формата чтения, собственно.
То есть FB2 он уже читает.
Синтезатором речи, да, без проблем. Собственно, эта тема давно поднимается по поводу... Я слышал, на вашей радиостанции поднимается, Олег. Собственно, как бы просят пользователей сделать FB2 формата чтения. Собственно, в плеерах типа Plextalk, так Milestone, этого всего нет. Угу. Видимо, не будет скоро.
Понятно. На самом деле есть еще одно письмо, которое хотелось бы прочитать. Лен, у тебя
да,
это письмо...
Да, у меня тут, кстати, до письма, к которому мы перейдем, тут продолжение про разъем антенны. Но в версии 10.1 был разъем, а в 10.1s нет почему-то. Он ведь стоит дороже, говорит Александр.
Дело все в том, что этот корпус плеера мы не меняли со времен 2007 года. И, соответственно, когда мы ставили этот разъем дополнительно, который почему-то никто не оценил, и были только единичные отзывы от пользователей, что действительно очень хорошо, что он есть. Это не технологично устанавливать на уже имеющийся корпус дополнительные разъемы, и, как выяснилось, дорогостоящее и долгое в производстве. Поэтому мы от этого отказались, и при этом, повторюсь, закупки определяются техническим заданием. Необходимо, в принципе, менять, собственно, систему выдачи инвалидам по зрению техники.
И это наболевший вопрос. Я очень надеюсь в ближайшее время его обсудить с компетентными людьми здесь на Радио ВОС, либо в Тифлочасе, либо в отдельной программе. В связи с этим Александр Борисович Петров, руководитель центра, как там у нас называется, экспериментальные печати,
Центр экспериментальной и оперативной тифлополиграфии
прислал нам вот такое письмо.
В январе 2013 года по линии Департамента социальной защиты населения города Москвы инвалидам по зрению было выдано 150 тифлофлешплееров вологодских фирм «Лентис» и «Маурис».
Аж две фирмы, ничего себе.
Возможно, кто-нибудь из вас или ваших знакомых получил такой аппарат. Буду очень признателен, если вы сообщите точное наименование модели, а также ваше мнение об этом аппарате.
И сообщать об этом можно на наш адрес tiflochas@.
Такой вопрос ко всем.
radiovos.ru. Это просьба скорее от Александра Борисовича. Вы знаете эти плееры? Вот вы только что говорили о том, что важно соответствовать спецификациям. А вот там что, не соответствует спецификациям, что ли?
Ну, у нас однажды был аппарат, собственно, такой вот в руках.
Мы его видели.
Видели. Собственно, не то, что не соответствует. В общем, аппарат, мягко говоря, плохо приспособлен был для использования слепыми и слабовидящими людьми.
Значит, проблема не только в том, что спецификации недостаточны, а в том, что пролезают и устройства, которые даже этим не соответствуют.
Ну, я бы так сказал. Если бы у пользователя была возможность выбора, он бы никогда не взял такой плеер себе. Вот, вот как раз-таки вот за это нужно бороться, чтобы у пользователей был выбор.
И вы говорите об этом, не боясь, что выберут другого производителя, а не вас.
Пожалуйста, те 20%, которые способны пользоваться плеерами Plextalk, пожалуйста, пусть пользуются. Но я думаю, что все остальные, кому интересно поставить на кухне, включить погромче и заниматься своими делами, вот они выберут наш плеер.
И в этом случае у вас будет рыночная возможность, рыночный стимул для того, чтобы совершенствовать плеер, потому что требования будет диктовать уже не система тендеров, да, а сами пользователи.
И разъем там появится, я думаю. И я думаю, что в этом случае необходимо ввести разные категории ценовые для разных изделий. Если человек действительно хочет какой-то более продвинутый аппарат, даже у нас будет линейка из нескольких аппаратов, соответственно, человек будет способен доплатить 3000 рублей, но получит то устройство, которое его устраивает.
Хотелось бы еще добавить, что аппараты бывают разного класса. Вот, собственно, сейчас все время упоминается Plextalk Pocket, там PTP-1 в основном. И почему-то не упоминается, что у Plextalk есть аппараты, в общем-то, такого же класса, собственно, по весу и по, будем говорить, качеству звука, приближающиеся к нашему аппарату. Это, собственно, Plextalk линию, допустим. Не Pocket линию, а, собственно, линию. Он такого же, собственно, большого размера, достаточно тяжелый, там требует зарядки аккумулятора, недолго от него работает. И прочие прелести, собственно. Но зато имеет крупные достаточно кнопки, массивный прочный корпус. И, собственно, никто этот аппарат не критикует за то, что он, видишь ли, большого размера там. не лезет в карман и прочие прелести. Собственно, вообще говоря, сравнение аппаратов разных классов, оно в принципе некорректно. То есть сравнивать карманный MP3-плеер и MP3-плеер какой-нибудь там с CD-диском размером с полстола, ну, просто глупо достаточно. На рынке представлено то и то, и, собственно, популярностью пользуются и то, и то.
Значит, пользователю нужен выбор. У нас, Лена, с тобой выбора уже нет, надо заканчивать программу.
Да, хотела сказать, что мы очень мало поговорили о работе ElecJazz на мировой рынок, хотя мне хотелось тут впервые на Тифло-часе встать гордо и сказать, вот, русские молодцы.
Значит, еще пригласим компанию ElecJazz. В следующий раз июнь Дмитрий Бахров у нас в гостях. Будем говорить об IP-телефонии ровно через неделю в Тифлочасе. Елена Класенцева, Олег Шевкун, Анна Пак, София Синяк, Игорь Роговских и наши гости Алексей
Варламов и Сергей Пастухов из ElecJazz.
Прощаемся с вами и всего вам самого наилучшего.
До свидания.
Спасибо, до свидания.
Тифлочас. Слушайте нас ровно через неделю.
Продолжение следует.